Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях замечательная гостья Ия Ботоногова, супруга известного священника отца Алексея Ботоногова. Вот человек, которого, наверное, многие знают заочно, потому что, ну, много передач, в которых вы выступали, многие какие-то вот такие даже рассказы о том, как вот складывалась ваша жизнь, они у многих на слуху, и очень приятно видеть вас вот здесь у нас в студии сегодня, где вы, впрочем, уже бывали, кажется,
да, не впервые. Да, спасибо большое, мне тоже очень приятно.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И первый вопрос, который мне бы хотелось вам задать, он, конечно, такой, ну, тривиальный в каком-то смысле, вы на него отвечали уже, наверное, 100 раз, но как-то с этого логично начать. Вот вы матушка, вы супруга священника. Как вам, кстати, вот это название «матушка»? Вы любите, когда вас матушкой называют, или вам это дискомфортно?
Я скажу честно, что я не люблю, когда меня называют матушкой, потому что мне кажется, что матушка – это очень большая ответственность, и я... Еще пока до этого не доросла.
Вы в пути.
Я только в пути, да.
А вот в чем эта ответственность заключается и в чем вообще роль, ну вот, супруги священника заключается, так по большому счету? Потому что довольно часто можно услышать, что вот есть свое служение у священника, но есть свое служение и у его супруги.
Мне всегда казалось и кажется, что это общее служение. Муж и жена – это одно целое, и служение у них общее. И для матушки очень важно разделять, понимать и поддерживать своего супруга, быть надежным тылом, разделять с ним все трудности, все радости. И самое главное, чтобы священник, когда приходит домой, чувствует теплоту, любовь, внимание, заботу. Его это очень укрепляет и поддерживает. Поэтому всегда говорят, что матушка – это надежный тыл. Там, где любовь, там, где теплота, там, где понимание, там, где священник может прийти и, ну, просто как-то просто отдохнуть. И его там и примут, и поймут, и поддержат. Потому что священническое служение, оно уже очень тяжелое. И колоссальная ответственность лежит. Поэтому для священника важно, чтобы его семья была всегда рядом, чтобы было понимание и обязательно, конечно, поддержка. Это очень важно. А ну, вот... и матушка еще не должна мешать. Это очень важно.
А как можно мешать?
А вы знаете, даже есть такой термин, что нельзя быть владычицей. Это очень важно. Матушка должна понимать, что... скромность, невмешательство в духовную жизнь, в общение с приходным, в общение с прихожанами. Это очень важно, потому что, ну, бывают такие моменты, когда как бы матушка тоже главенствует в церкви, занимает некое такое место, и мне кажется, что это не всегда правильно. Ну, скромно, наверное, со скромностью, с любовью относиться к своему положению и к своему служению.
Вот мне вспоминается такое известное место из писем отца Иоанна Крестьянкина, когда он писал, вот я не помню, кому, матушке или нет. В общем, у него такая мысль сквозила, что у матушки действительно есть свое служение, и иногда оно заключается даже в том, чтобы тоже разговаривать с людьми, которые по какой-то причине не доходят до священника, у которых есть, ну, может быть, какие-то простые вопросы или какие-то вопросы, которые они стесняются задать священнику. Им нужно вот с кем-то, ну, перед этим еще посоветоваться или найти вот, ну, какое-то вот тоже тепло такое. И что вот это тоже как раз может быть таким служением жены священника,
да,
с кстати, такими людьми. Вот это... вам приходилось с таким сталкиваться, так скажем?
А мне часто приходится с этим сталкиваться, и я считаю, что действительно в этом может быть служение. Есть служение матушки, и это очень большая ответственность, и подходить к этому надо и с рассуждением большим, и с любовью, и с пониманием, потому что действительно многие прихожане, они стесняются подойти к батюшке, а к матушке им подойти проще. Я даже помню такую удивительную историю смешную, рассказывала наш дорогой, любимый владыка Пантелеимон. Когда он еще был отцом Аркадием, и они с матушкой служили в деревне, и отец Аркадий, он был строгий, и он говорит, что вот нельзя, говорит, пить, как-то вот это нехорошо. А к матушке подходили и говорят, что ну ты скажи, говорит, своему батюшке, мы же, говорит, не пьем, говорит, мы просто, говорит, ну, это говорит, вот, говорит, если,
выпиваем.
Говорит, нет, говорит, ну, говорит, если что-то, говорит, хотят, говорит, сделать, мы, говорит, благодарим, говорит, и, говорит, вот, говорит, там самогончик, говорит, и, говорит, и подарим, говорит. Ну, говорит, мы, говорит, так, говорит, принято, говорит, ну, ты скажи, говорит, батюшке, говорит. И в этом, говорит, действительно есть такая простота, искренность и красота, когда у матушки свое служение, а у батюшки свое служение, когда проще подойти к матушке, просто так сказать, ну, там, ну ты объясни, ну, скажи, нам неудобно, там, а вот ты как-то вот расскажи батюшке, там. Это важно, это очень, это действительно такое получается совместное служение.
И такое посредничество некое.
Да,
некое. Вы берете на себя это?
Это очень такая большая ответственность, и сама не ищу этого, но если ко мне приходят люди и общаются, и спрашивают...
То вы не отказываете.
То я стараюсь быть внимательной к людям, отвечать и участвовать в их жизни. Если есть на то воля Божия, то, конечно, я общаюсь.
Вот сейчас, насколько я так понимаю, как раз довольно много людей приходят... Ну, может быть, не всегда обязательно к матушкам, а вот просто даже в церковные лавки, я знаю, очень многие обращаются. Люди, которые неожиданно поняли, что, ну, что нужно сходить в храм в связи с последними всеми событиями, которые происходят, зачастую мало что знающие о церкви, и вот они боятся как раз прийти к священнику, ну и вообще к любому человеку, так сказать, в этой длинной черной одежде, потому что, ну, как-то неудобно, страшно, непривычно. Вот. А вот эти вот женщины, которые работают в лавках, они на себя как раз этих людей принимают. Это тоже... Вот они просто вот рассказывают, что это сейчас очень сильно увеличилось, вот эти вопросы, вот это количество обращений. То есть это, наверное, вам тоже знакомо как раз.
Очень знакомо. Я знаю, что люди сейчас, слава Богу, стали чаще задумываться, приходить в храм, задавать вопросы. Я считаю, что сегодняшнее наше время, оно способствует тому, чтобы человек все-таки задумался о состоянии своей души, о том, для чего он живет, что в этой жизни главное, какие приоритеты. Мне очень хочется, чтобы все-таки люди сейчас, наверное, увидели другие приоритеты, что прежде всего это наша душа, это наше общение с Богом, и это очень важно. И то, что стали приходить в храм, я вижу по нашему приходу, у нас приход увеличился, это очень радует, слава Богу. Да, действительно, вот такое серьезное у нас испытание. Но без испытания мы же никогда не почувствуем глубоко, даже глубокую молитву. Угу. Молитва другая, она более качественная. Поэтому испытания, да, они нужны. Слава Богу, что люди приходят в храм. Слава Богу, что они приводят своих детей, что они причащаются, что они исповедуются, что они искренне каются, что они искренне молятся. Я считаю, что это тяжелое время, но оно и очень благодатное время. Очень благодатное. И мне тоже очень много пишут людей. И даже вот сегодня, когда я сидела, готовилась к передаче, мне написали, что Я просто фотографию показала, что посмотрите, как красиво, как благодатно, какая тишина и какая красивая осень. И мне кто-то написал, да, но только не на Украине. Вот, на что я ответила, что везде, где бы мы ни были, везде есть Господь. И на любую ситуацию мы можем посмотреть озлобленно, мы можем роптать, мы можем бояться, или мы можем...
Чего-то не понимать.
Что-то не понимать. Или мы можем прожить эту жизнь, это мгновение, вот это вот сейчас, достойно, не теряя человеческого лица, уповая на Бога, веря, доверяя Богу, и понимая, что вот эти сложные, тяжелые времена, они нам даны для того, чтобы мы наконец-то встряхнулись, пришли в себя и перекрестили лоб, потому что мы слишком жили...
Расслабленной
mm-hmm. жизнью. И молитва, я знаю по себе очень хорошо, когда молитва бывает такая тяжелая, вязкая, и когда молитва бывает такая от сердца, просто когда ты кричишь, что «Господи, пожалуйста, помоги». Вот, и приходится даже на такие вопросы отвечать, что давайте мы будем все-таки сосредоточены, давайте мы начнем молиться, давайте мы будем все-таки проживем вот это мгновение достойно, не потеряв в себе человека. Вот это вот очень важно.
Как говорят сейчас некоторые священники, чем больше правильного Божьего мира будет у нас в душе, не расслабленной такой некой, знаете, такой отстраненной
да.
гармонии, так
да.
называемой, а именно Божьего мира в душе, тем быстрее мир наступит.
Конечно.
Вообще
я
во всей
даже,
этой ситуации.
Даже всегда теперь желаю каждому из нас, что давайте обретем мир. Мир в нашем сердце. Нужно начинать каждому человеку с себя. Вот если ты будешь сохранять мир, мир в своей семье, мир в своем приходе, мир там, на работе, то это состояние, оно очень важно, если ты не будешь отвечать злом на зло. Это очень важная позиция. Не надо агрессировать, надо быть мирным человеком. Вот как Серафим Саровский говорил, вокруг тебя спасут тысячи, так оно и есть. Поэтому начинать нужно с себя. Нужно мир, с мирным духом воспринимать то, что сейчас происходит. Это важная позиция, очень важная. Вот оно и заключается, наверное, в служении матушке. Когда действительно сейчас многие подходят, задают вопросы, поддержать добрым словом, чтобы человек понял, почувствовал, что его любят, что он не один, что мы вместе, что у нас есть соборность, что у нас есть церковь, что мы вместе все молимся. И что не надо думать, что мне тоже задают вопросы, а где Бог, он где-то там далеко. Да нет, Бог всегда с нами. Вопрос, мы ли с Богом? Вот это главный вопрос. И вот сейчас этот вопрос, он очень такой острый. Насколько мы сейчас с Богом? Вот это очень важно.
Как говорят, Господь своих не бросает, главное стать Богу своими.
Да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Ия Ботоногова, жена священника отца Алексея Ботоногова, горячо нами любимого. И матушку Ию очень многие, наверное, из наших радиослушателей видели в программах «На Спасе», и в «Аме», и на «Вере» вы у нас уже бывали, матушка. И мы очень рады, что вы пришли к нам вновь. Хоть
спасибо
вы и просите
большое.
Не называть вас матушкой.
Но мы
спасибо
будем.
Большое.
Как-то все равно, находишься с вами в помещении, все равно хочется. Вот есть все-таки какие-то такие метафизические законы необъяснимые. Вот просишь, не называй, а все равно просится. Ия, скажите, пожалуйста, насколько вам было легко выходить замуж в свое время за будущего священника?
Ой, вы знаете, наверное, было легко, потому что мне было всего 18 лет.
А правда, что с отцом Валерианом Кречетовым вы его познакомили?
Я, да, у нас вообще на самом деле очень такая наполненная, интересная, насыщенная жизнь.
Вот расскажите нам, пожалуйста.
Мы познакомились с отцом Алексеем, когда мне было 17 лет, а ему было 20 лет. И мало того, нас познакомили родители. Наши родители всю жизнь дружили, это вот, представляете, 80-е, там 85-й год, когда в стране ничего не было никаких возможностей. Наши родители были тогда уже очень интересными, харизматичными и креативными людьми. Это были всегда палатки, гитары, горные лыжи, водные лыжи, турбазы, где собиралась большая дружная компания. И, конечно, привозили с собой детей. И я раньше с родителями не хотела приезжать, потому что я очень любила ездить в пионерские лагеря. В 17 лет пионерского лагеря уже не стало. И я сказала родителям, что поеду с вами на турбазу.
Обычно в 17 лет перестают ездить с родителями как раз.
А у вас получилось наоборот. Да, у нас настолько удивительные родители, что всегда хотелось проводить с ними время, и всегда с ними было очень интересно. И вот я приехала с родителями. Первое, кого я встретила, это своего будущего мужа. Молодого такого юношу с огромными голубыми глазами. Я его увидела, вы знаете, я сразу же почувствовала, что да, это тот человек, с которым я хочу прожить всю свою жизнь.
Правда, прям сразу.
Прям вот сразу же, да. Я почувствовала, что я хочу прожить с этим человеком всю свою жизнь. Потом мне отец Алексей рассказал, что он тоже, как только меня увидел, он понял, что я будущая его жена. И у нас было время познакомиться, у нас были очень какая-то такая, такое романтическое лето. Это костер, гитара, туманы, даже белая лошадь. Я никогда не забуду, когда из тумана вдруг что-то такое на нас идет, и вдруг показывается огромная белая лошадь. Это так красиво, это так романтично. Вот. И когда мы вернулись уже с турбазы осенью в Москву, я отцу Алексею сказала, что мы в ближайшее время с мамой собираемся в Троице-Сергию Лавру, хотим причаститься, поисповедоваться, помолиться. И отец Алексей сразу же мне сказал, будущий отец Алексей, он мне сразу сказал, я хочу поехать с вами. Меня это так удивило и так порадовало, я настолько была счастлива. Говорю, ну мы поедем исповедоваться и причащаться. Он мне сказал, что я тоже хочу, я поеду и хочу поисповедоваться и причаститься. И в Троице-Сергиевой лавре это была первая его исповедь. И она была очень судьбоносной и интересной, потому что мы попали на исповедь с ним вдвоем к архимандриту Виталию. Первый подошел отец Алексей. Долго исповедовался у него, очень серьезно. И архимандрит Виталий ему сказал, что вам бы, молодой человек, хорошо было бы получить духовное образование и стать священником. А потом спросил, а кто это рядом с вами стоит? И отец Алексей сказал, это моя будущая жена. Я, конечно, этого ничего не знала, этого разговора, вот просто это, да, стояла и готовилась к исповеди. Но дальше то, что произошло, я никогда не забуду, потому что отец Виталий, он поворачивается ко мне, я помню, что очень много народу, все стоят, так на нас смотрят, и как-то это такая-то ситуация какая-то очень... неожиданное для меня, потому что он поворачивается ко мне, и я помню вот этот вот лучезарный его взгляд, голубые глаза, как у ребенка, который светится. Он смотрит на меня и говорит, ну что, хочешь быть матушкой? Я настолько тогда растерялась, ну что, мне было 17 лет, я об этом еще, конечно, не думала. Я подумала, наверное, что матушка это, наверное, что ну, в будущем я выйду замуж, рожу детей, как бы об этом идет речь. И он видит мое замешательство, смеется и размашисто благословляет меня крестом и говорит: станешь, обязательно станешь матушкой. И я помню тогда, что я его поблагодарила и сказала, ой, спасибо вам большое. Но осознание того, что я стану матушкой, уже пришло тогда, когда уже отец Алексей стал диаконом через несколько лет. Я поняла, что тогда имел в виду отец Виталий. Вот, поэтому это было так для нас неожиданно, так стремительно, что я не успела даже и...
Сообразить,
да, потому что как-то вот мы вместе служили. Я пела на клиросе, отец Алексей стал алтарничать. У меня был духовник, отец Николай Кречетов. И я познакомила отца Алексея, будущего отца Алексея, все время говорю отца Алексея, тогда Алексея познакомила с отцом Николаем. Мы сказали, что мы хотим пожениться, создать семью. И отец Николай нам говорит, что... А у нас еще очень была очень смешная история, которую мы тоже все время всем рассказываем. Первый раз мы с отцом Алексеем повздорили. С ним, конечно, сложно повздорить, потому что это настолько добрый, мирный человек. Этого невозможно, но тем не менее. Когда мы уже решили, что вот мы сейчас создадим семью, что мы будем венчаться, отец Алексей говорит: я хочу в Елоховском соборе, там мощи моего святого, я очень хочу венчаться там. А я ему говорю, что ну как же, я очень хочу у духовника венчаться, у отца Николая, ну как это невозможно, что же без духовника? Ну вот как-то он говорит, ну все-таки давай в Елоховском. Я была такая очень эмоциональная, очень впечатлительная. Я говорю, ну давай, знаешь что, ты тогда венчайся в Елоховском, а я буду венчаться у отца Николая, а потом с тобой встретимся когда-нибудь.
Категорично.
Ну, 17-18 лет тогда было, то понятно, это такой максимализм юношеский. Вот, и, конечно, отец Алексей уступил, мы венчались у отца Николая, и я пела уже на клиросе, а отец Алексей стал прислуживать в алтаре. Потом мне говорит, что вот отец Николай благословил меня стать диаконом. И, наверное... Вот сейчас я понимаю всю эту меру ответственности. Тогда я ее не понимала. Единственное, что мы знали очень хорошо с отцом Алексеем, мы не один раз об этом говорили, что мы хотим свою жизнь послужить Богу и людям. Потому что он заканчивал тогда МИРИА, и у него было предложение уехать стажироваться в Америку и там остаться. И мы сознательно отказались от этого, что мы никуда не поедем, мы останемся в России, что мы хотим послужить Богу, людям. Поэтому вот несмотря на то, что времена 90-е тогда года были очень тяжелые, храмы были разрушены, и люди еще было мало выцерковленных людей, мы понимали, что... У нас, наверное, не будет никаких возможностей. Я помню, отец Алексей говорил, но у нас никогда не будет денег. Я говорю, ну ничего страшного, зато мы будем вместе, мы друг друга любим, и Господь нас никогда не оставит. Вот с таким осознанием мы ворвались, такие молодые, во взрослую жизнь. И началось тогда уже наше служение. Потом отец Алексей 2 года прослужил диаконом, а потом уже стал священником. Вот мы служили у отца Николая, потом нас окормлял отец Валериан Кречетов, он очень много нам дал, такое наше церковное становление, уже взрослое такое. Конечно, это благодаря отцу Валериану Кречетову, который очень повлиял на нашу семью, на наше служение. Вот, поэтому так у нас... Уже получается, скоро будет 30 лет, как отец Алексей в священническом сане.
От многого ли пришлось, ну, многим ли пришлось пожертвовать вот в результате, вот если так сейчас оглянуться назад, посмотреть, вот вы сказали, что отцу Алексею пришлось не ехать стажироваться за границу, хотя, ну, вероятно, хотелось. Вот были еще какие-то вещи, которыми вы как-то так сознательно пожертвовали, от которых отказались? Ну вот нет, значит нет.
Сознательно мы отказались от благополучной житейской жизни. И сознательно мы очень хотели сами жить в церкви духовной жизнью, потому что у нас была потребность в этом, нам было это очень интересно. И наша духовная жизнь началась с того, что мы восстанавливали один храм, потом служили в другом храме, поэтому строили, построили вот сейчас, Бог дал храм. Нам не отказались мы от житейских благ, но при этом мне кажется, что мы обрели столько глубины, столько радости, столько счастья, что я не вижу то, от чего мы могли отказаться. Потому что когда человек узнает самое драгоценное, он чувствует Бога, то все остальное, оно не имеет такого глубокого смысла, от чего нужно прям вот так вот отказываться. Наоборот, когда-то, когда мы были еще молодыми, я спросила отца Николая Кречетова, батюшка, а что такое вера? И он мне так на меня так посмотрел, такой, с таким умудренным уже, знаете, взглядом человека, который прожил жизнь и имеет свой опыт. Он мне сказал, что вера — это дело наживное. Я тогда не поняла, я думаю, ну как это наживное, как я его наживу? А потом я поняла, что каждый день он настолько наполнен событиями, настолько важными событиями. И когда ты смотришь на свою жизнь назад, ты понимаешь, что действительно, насколько Господь рядом, сколько тебе дано, сколько ты можешь в своей жизни сделать полезного, насколько ты можешь быть счастливым. Что, мне кажется, вот оно, самое главное, сокровище, которое тебе дал Господь, это твоя глубокая, живая вера и связь с Богом. Все остальное — это уже, ну, есть, слава Богу, нету, но тоже слава Богу. У нас были времена, когда у нас ничего не было, потом были времена, когда у нас что-то появилось. Но, тем не менее, когда у тебя все-таки во главе угла стоит самое важное — это связь с Богом, общение с Богом, то все остальное... Мне кажется, не надо ничего отказываться. У тебя всего есть, всего достаточно есть. Угу. И главное, самое главное, это вера твоя.
Вот вас с детства так воспитывали, вам как бы было легко вот принять такую жизнь, да? Потому что у вас родители были верующие. Или все-таки это как-то со временем пришло? Потому что, ну, вот я помню из ваших интервью, которые вы давали, что вот в отличие от отца Алексея, вы росли в такой, ну, воцерковленной семье, верующей во всяком случае.
Да.
И вот это с детства привелось, или все-таки многое пришлось как бы заново для себя открывать?
Я очень благодарна своей бабушке и своей маме, потому что сейчас я очень часто вспоминаю свою бабушку, и я всегда ее вспоминаю с чёточками и с молитвословом. Вот бабушка для меня ассоциируется моя, это молитва слов и чёточки. И я очень благодарю свою маму за то, что она водила меня в храм. И я вспоминаю, как это было тяжело, когда ты совсем еще ребенок, когда на улице холодно, темно, тебе нужно идти на раннюю службу, ты понимаешь, что ты там один, что там вокруг одни бабушки, и что тебе страшно, что тебя кто-то увидит. И я все равно ушла с мамой. И я даже, вы знаете, сейчас вспоминаю, что меня больше смущало, что не то, что я иду в храм, я хотела идти в храм, а то, что мне нужно рано встать, что темно, и что вдруг меня кто-то увидит, и там какие-то бабушки стоят, и я там одна, там нет никаких детей. Но, тем не менее, я с мамой всегда ходила в храм, но при этом все время говорила, мама, ну давай не пойдем, я так хочу спать, мне так холодно, там зима, мы в 6 утра идти. Мы ходили. И я думаю, что вот тот момент у меня, я его очень хорошо помню, переломный. Когда я была ребенком, это была вера моей мамы. Я ей доверяла. Я ее очень любила, доверяла, я с ней ходила. И я чувствовала в этом потребность. Это для меня было важно. Но все-таки меня водила мама. И в какой-то момент я повзрослела, и мама меня не позвала в храм. Я утром проснулась, а мама меня не позвала в храм. И я почувствовала пустоту. Как это? В храм? Мы не пошли в храм. И вот мне показалось, что вот произошел такой переломный момент в моей жизни, что я сама захотела пойти в храм. Вот это уже была отправная точка именно моей веры. Не маминой веры, а моей веры. И постепенно я уже сама стала проявлять живой к этому интерес. Я сказала маме, я хочу, мама, дай мне, буду читать Евангелие, хочу почитать Евангелие. Я хочу выучить молитвы. Для меня это очень важно. Я помню, что я сразу же выучила молитву «Веру», сразу же «Отче наш». И я уже стала сама для себя многое открывать, потому что я сама почувствовала в этом уже потребность. Наверное, в каждом человеке, даже я вот сейчас смотрю на своих детей, очень важно, чтобы они раскрылись, и на месте веры своих родителей у них выросла своя вера. И это очень важно. И если в них выросла своя вера, значит, все-таки, слава Богу, мы правильно воспитали своих детей. Значит, мы все-таки не сделали много ошибок, а как-то заронили такое вот зерно, которое потом проросло. И мама меня вот как-то действительно привила мне, самое главное, она мне все время говорила, что бы в жизни ни происходило, ты всегда должна помнить, что Бог всегда рядом. Всегда рядом. Вот, и маме за это я очень благодарна.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Ия Ботоногова, супруга отца Алексея Ботоногова, настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево. У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Еще раз приветствуем вас, дорогие друзья. Рады напомнить вам, что у нас в гостях Ия Ботоногова, жена священника, у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы тут разговариваем на очень интересные темы, в частности, о приходе и к храму, к Богу, о знакомстве с отцом Алексеем, о жизни в священнической семье. И в этом смысле хотелось бы вот о чем вас спросить. Вот смотришь на вас и понимаешь, ну, просто красавец. Мне всегда так жалко, когда у нас нету видеотрансляции наших программ для наших радиослушателей, но они все равно, я думаю, вас могут посмотреть в интернете, и на Спасе, и там, и сям. Просто красавица, и никогда не скажешь, что матушка, да, ну, при всем уважении, я сама из церковной среды с детства, но вот никогда не скажешь, что многодетная мать. Ну, потому что, ну, я сама многодетная мать, и иногда, если честно, ну, вот ни до волос, ни до одежды, ни до чего, ни до чего. То есть это, получается, глубочайшая самодисциплина. Глубочайшая самодисциплина и какая-то невероятная любовь к красоте. Вот сколько я на вас смотрю, мне все время хочется вас спросить, а как это научиться женщине созидать вокруг себя красоту?
Знаете, спасибо вам большое за добрые слова. Мне, правда, очень приятно. Я в детстве была очень вдохновлена дневниками Елизаветы Федоровны и Александры Федоровны.
Да, это потрясающе.
Я перечитывала, без конца перечитывала для себя, потому что имела в душе очень большой отклик. Я действительно внутри себя чувствовала, что именно так и надо, что женщина должна быть женщиной в любой ситуации и всегда. Она должна дарить и красоту, и доброту, и любовь, и ласку. И дети должны видеть красивую маму, и муж должен видеть красивую женщину. Это очень важная позиция. Поэтому как-то я, вдохновляясь дневниками Александры Федоровны, Елизаветы Федоровны, очень старалась и детям привить эту красоту. Если мы живем даже в скромной квартире, то почему я не могу сделать ее красивой? Даже поставить букет красивых цветов, обратить внимание на это, что посмотрите, как это важно, как это красиво, накрыть стол красиво, самой одеться, ну, так, чтобы приятно было детям смотреть на свою маму. Однажды дети, кстати, очень все это подмечают, и Маша, моя, наша старшая дочь, она вела свой блог в Инстаграме, приводила меня часто в пример, говорила, вот моя мама, она так хорошо выглядит, и это важно, и я беру с мамы пример. И приходит один раз ко мне домой и видит, что я не красиво одета, а просто в халате. Она на меня так смотрит и говорит, мама, у тебя что сегодня, халатное настроение? И мне так стало неудобно. Я говорю, да нет, сейчас я, ладно, я сейчас приведу себя в порядок. И я понимаю, что это очень важно, что в этом тоже есть служение для женщины. Радовать, мы должны друг друга радовать, всегда радовать. Ведь вам же приятно смотреть, когда человек улыбается, да, когда он хорошо выглядит, когда у него хорошее настроение. Это своего рода тоже служение. Я это прекрасно понимаю, но это тоже сформировалось у меня постепенно, потому что очень часто я встречалась с тем, что люди околоцерковные, малоправославные, когда они встречаются с православными людьми, тем более там со священнослужителями или с матушками, первое, что они задают вопрос – ой, а вы что, действительно матушка? А мы думали, все матушки, они там с пучками, с длинными юбками, и вообще они необразованные, неинтересные люди. Кто вам такое сказал? С какой стати? Наоборот, мы православные люди, мы христиане, должны быть добрым примером во всем, во всем. И даже и внешне должны безупречно выглядеть, чтобы люди увидели нас и сказали, что да, вот православные люди, вот они, да, они такие. Ведь мы же живем в современное время.
Ну, для нас православных образ многодетной матери, он, ну, достаточно привычен, так или иначе, что если жена священника, то, скорее всего, у нее много детей. Или если там православная женщина, то если у нее много детей, то это неудивительно. К счастью, в последнее время даже государство пытается как-то поддерживать многодетность. Есть национальный проект «Демография», и там работают люди для того, чтобы поддерживать семьи с детьми.
Я знаю огромное количество многодетных семей, прекрасных, прекрасных. И они настолько благополучные, настолько настоящие, что приходишь к ним домой и чувствуешь большую прекрасную семью. У нас огромное количество прекрасных семей, очень воспитанных детей, хорошо образованных. У моего Вани, сына, очень близкий друг, в его семье 11 человек детей. 11. И когда я прихожу к ним домой, я действительно вижу, что такое семья. Это настоящая семья, где царит красота, красота отношений, где замечательные, образованные детки, прекрасно выглядящая матушка, замечательный батюшка, здоровая семья во всех отношениях. И таких семей очень много. Очень много.
Но это же труд жены, в первую
это
очередь.
Это труд, конечно. Это матери. Очень большой труд.
А да. Вот для труд вас многодетная и мудрость, семья, и это мудрость. Как? Трудно?
Вы знаете, конечно, трудно. Но это для женщины, мне кажется, это самое благодатное служение. Детки, они же быстро вырастают. Я вот не помню уже, как вот прошло время, что у меня уже взрослые дети, у нас уже внучки, Сонечки, 4 года. И когда ты вспоминаешь, думаю, что по ощущениям, я же помню, что было тяжело, но ты его не помнишь, это тяжело. Ты помнишь только все радостное, все хорошее. И ты видишь сейчас своих детей, которые выросли достойными людьми. И ты действительно преисполнен просто чувством благодарности к Богу за то, что Господь тебе дал такую возможность потрудиться, послужить, отдать себя. Это же это не тяжелый труд. Ну, то есть он как бы он тяжелый, это каждая женщина понимает, но он и благодатный. Поэтому мне кажется, что есть время, когда, конечно, детки маленькие, тяжело еще и за собой следить. Это тяжело, но они очень быстро вырастают. Они очень быстро вырастают. Поэтому всему свое время.
Мне вот вспоминается одно исследование, которое делали в рамках Свято-Тихоновского университета, где, кстати, отец Алексей тоже,
я тоже
преподает.
Там,
а, и вы учились.
Там училась, да.
Замечательно. Ну вот они делали исследование многодетных семей, и они сделали такой интересный вывод, что главная мотивация для того, чтобы там рожать второго, третьего ребенка и дальше, это самая главная мотивация, это когда ты видишь другую семью многодетную, в которой вот ты чувствуешь эту радость, эту подлинность какую-то, вот эти такие настоящие отношения между родителями и детьми, любовь.
Да, любовь.
Вот. И вот люди этим заражаются в хорошем смысле.
Да.
Люди именно поэтому и решаются, ну, вот сделать этот шаг, там,
да,
рожать
пример,
кого-то
еще.
Да, да, да,
мало
да.
того, в нашем окружении действительно очень много многодетных семей. И они действительно для нас всех являются добрым примером. И это очень, это действительно тяжелое служение, но оно и самое радостное служение.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Ия Ботоногова, супруга священника отца Алексея Ботоногова, настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево. А у микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И скажите, пожалуйста, вот все-таки так сейчас тоже, если смотреть на какую-то статистику, не знаю, насколько она соответствует реальности, но вот буквально недавно попалось на глаза, что сейчас молодые люди в основном, ну, вот как-то так, в России в основном, ну, неверующие или не церковные, во всяком случае, там про веру сложно, может быть, говорить, но не церковные. То есть получается, что с одной стороны был вот такой вот, ну, своего рода возрождение церковной жизни, вот, в, ну, в конце 90-х, 90-е годы, да, в начале 2000-х. Но в итоге как-то вот так получается, что плоды, они не очень видны, потому что дети вырастают зачастую вне церкви. Вот почему так, как вы думаете? И, может быть, вы с этим и не согласны, потому что на приходах, ну, мы все-таки видим в основном деток из церковных семей, но получается, что это вовсе не большинство, как говорится.
Знаете, мне очень сложно судить, потому что все-таки моя среда — это люди церковные.
Ну да.
И я могу сказать только по нашим приходам, у нас их было три, и по нашему общению, и я вижу, что тех деток, которых воспитывали в вере с самого начала, они все выросли все-таки с христианским осознанием. И это очень важно и ценно. Но я, мне вот так вот кажется, я, конечно, могу ошибаться, но тенденция сейчас к тому, что молодежь у нас все-таки приходит в храм. Все-таки я не могу сказать, что люди остаются равнодушны к духовной жизни. Есть среди молодежи очень хорошие люди, которые сейчас очень патриотичны, которые задумываются о Боге, о вечности, которые приходят в храм. Вот у нас, по нашему даже могу сказать, приходу очень много молодых людей, очень много мужчин и молодых людей, и их становится больше. И это не может не радовать. Вот, и я, знаете, что сейчас вот такой вопрос вы, конечно, задали. Мне кажется, что Россия — это, наверное, единственная страна, которая хранит еще настоящие духовные ценности. И очень важно сохранить их, сохранить и не поддаться вот этим соблазнам, которые изобилуют в огромном количестве, и которые бедные дети сейчас в этом живут. Это бери от жизни все. Это мой внутренний комфорт. И не надо меня напрягать. И моя свобода внутренняя, моя внешняя свобода. Все бегут к этим психологам. Это зараза страшная, это действительно страшно. Но все-таки мне хочется верить в то, что вера наша, опыт наш, который в нас есть и который мы стараемся отдать своим детям, оно никуда не денется, оно не пропадет. Все равно, знаете, как вот один священник сказал: «Бог не выдаст, свинья не съест». Как бы, сколько бы ни было соблазнов, сколько бы ни было искушений, мы все равно сохраним наша страна, мы сохраним нашу веру и сохраним ее в наших детях. Я в это верю. Хотя это непросто, очень непросто противостоять сейчас вот этим внешним соблазнам. Ведь война же, она идет всегда, она идет внутри человека. Ведь можно поступить так, а можно поступить по-другому. Сейчас просто все очень сильно оголилось. И если смотреть даже по моим детям, ну вот нашему сыну 20 лет, и, знаете, я хочу сказать, что мне не стыдно за своего сына, который сейчас переживает вот эту ситуацию, насколько достойно и насколько благородно переживают и все его окружение, все его друзья. Дети, которые умеют мыслить, которые умеют анализировать и которые все это пропускают через христианское свое воспитание. Это очень ценно и очень важно. И таких детей все-таки много. И слава Богу.
И вы знаете, я слушаю вас внимательно, и у меня вот какой вопрос возникает. А если ты вкладываешься в детей, ты, естественно, хочешь, чтобы они были счастливы. Ты все делаешь. Вот вы все сделали, чтобы они были счастливы. Поэтому я вас спрашиваю об этом с чистой душой, как говорится. И ты действительно, может быть, даже видишь их счастье, вот уже так себе мечтаешь, что вот они вот будут такие или такие. Все равно мать так или иначе, как вот себя не останавливаешь, все равно мать, она как-то вот как-то себе может представить, кем ребенок ее может быть в своем лучшем, в своей лучшей ипостаси. Ну так, отдаленно, так интуитивно, может быть, так немножко где-то внутри, не акцентируя это. Но это есть всегда у наших хорошие сценарии, они есть у нас в голове, у родителей. И вдруг мы в какой-то момент понимаем, что по мере своего взросления ребенок, он не то, что ладно, не по нашим сценариям идет, ладно, не по нашим представлениям, это как раз нам для смирения, это все нормально. Можем себя немножко, да, остановить в каких-то вещах. Но если он, ну, совершенно ниоткуда в нем берутся вещи, которые, ну, ты совсем никак не ожидал. То есть какие-то глубокие какие-то травмы. А извините, у вас там всю жизнь дома было от тех же догладь до Божьей благодати. Ты созидала этот мир, чтобы твои дети вышли в эту жизнь полноценными, здоровыми и стабильными. А вдруг ты видишь собственные нестроения какие-то у ребенка уже своего. И помочь ему, кроме как держать за руку и поддерживать всячески, ты уже не можешь, потому что это его жизнь, его путь и его совершенно, ну, общение с Богом. Вот что делать в этой ситуации, когда ты понимаешь, что ситуация в жизни твоего ребенка, она выбивается из-под твоего контроля, и ты реально можешь только уже поддерживать. Ты влиять на эту ситуацию не можешь никак. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
Вы очень правильно сказали.
Когда ребенок начинает жить свою жизнь со своими проблемами, душевными травмами, откуда они взялись, непонятно на самом деле, какими-то своими вопросами серьезными, экзистенциальными кризисами, там, какими-то конфликтами внутренними. Казалось бы, ну откуда что, если я все в него вложила?
Вы очень правильно сказали. Самое главное – это поддерживать своего ребенка и принимать его таким, какой он есть. Господь никогда не попирает человеческую свободу. И мы тоже должны понимать, что каждый ребенок, он не только принадлежит тебе, он отдельный, он личность, и он не принадлежит к тебе. Вот то, что ты уже дал, все, что ты смог, ты все сделал. Отпусти этого взрослого уже человека и просто будь рядом. И для меня, мне все время казалось, что с детьми надо дружить. Я всегда стараюсь с ними дружить, интересоваться, как у них, что они не стесняются приводить к нам домой своих друзей. Мы вместе играем, проводим время. Это то благодатное время, когда ты можешь их послушать, именно послушать, что они переживают, чем они живут. И если тебя спросят, или если они, ты чувствуешь, готовы тебя услышать, что-то по-доброму сказать, но не как наставник, как человек, который знает, нет, а как близкий человек, который просто любит и хочет добра своему ребенку. Это очень важно, ведь любовь творит чудеса. Нам подчастую не хватает действительно просто любви, любви, которая долго терпит. Вот удивительные же слова, да, апостола Павла.
Милосердствует.
Милосердствует, да. Нам вот этого не хватает. Потому что когда... У меня тоже, у нас Лизе 17 лет. Это тот возраст, когда ты много отрицаешь, ты обижаешься, и Лиза может там сказать, что «мама, ты меня не понимаешь». И мне обидно это слышать, но я никогда этого не показываю. Я всегда стараюсь найти тот момент, когда я чувствую, что Лиза может меня услышать. Я к ней подойду, я ее обниму и скажу: «Лизонька, вот давай мы с тобой сейчас вот как-то вот, я же с любовью, я вот хочу, чтобы как-то доношу до нее». И Лиза чувствует, что я не подавляю ее свободу. Я всегда ей говорю: «Лиза, ты можешь сделать, как ты считаешь нужным. Ты можешь сделать так, а можешь сделать так. Это твой выбор, и я его уважаю. Но мне кажется, что можно было бы сделать по-другому». И когда ты так говоришь, ребенок все равно тебя слышит. Он может даже в этот момент сказать, что нет. Но через какое-то время он приходит к этому и говорит: «Мам, ты была права». Или даже не скажет так. Он просто скажет: «А я вот решил, что будет вот так». Что, и я понимаю, что он это все вот как-то обдумал. Внутри как-то это все принял, пострадал, помучился и выдал свою, нашу уже идею за свою. И тут можно сказать: «Ну хорошо, ты молодец, я тобой горжусь». Нам не хватает очень часто, знаете, детям нужно часто говорить, что «ты молодец, я тебя люблю, я тобой горжусь, ты сделал очень много, ты молодец». И для детей это очень важно. Гораздо важнее, чем ты вот пальчиком постучишь и скажешь: «Ай-яй-яй, как же так? Ты же должен был сделать это, а ты не сделал».
Ну, а когда они вас огорчают, ну, серьезно огорчают, что вы делаете? Ну, как вы реагируете? Вы можете на них покричать, например?
Раньше я эмоционально реагировала, могла сказать, что ты не прав или ты не права, но я чувствую реакцию своих детей, я понимаю, что они очень серьезно относятся к нам, к родителям, и для них очень важно услышать другое, что я тебя люблю, я тебя понимаю, я тебя поддержу. И они готовы идти навстречу тебе. Все-таки надо понимать, что наши дети, они совестливые. Все, что ты в них вложил, все, что ты дал, это не пропало. Надо больше доверять Богу еще и понимать, что не только ты, но еще и Господь. И самое важное, что Господь сам вразумеет, сам управит, сам сделает. Надо в этом доверять Богу, сказать. Мне мама все время говорила, что материнская молитва со дна моря достанет. Говорит: «Ты не доставай своих детей, не доставай, ты просто за них помолись». Как старец Паисий говорил, что было время, когда ты говорил своим детям, а теперь Богу, да? А сейчас пришло время, когда... Как же это, когда...
Говорить Богу о своих детях.
Да.
Лучше говорить с Богом о детях, чем с детьми о Боге.
Да, да. Поэтому мне мама все время говорит: «Не читай аннотации, не надо, не надо, не надо». Иначе они, говорит, они будут где-то в другом месте искать себе вот как-то
друзей.
Вот у друзей, утешение. Пусть они будут здесь чувствовать, что их любят, что их поддерживают, что они могут прийти сюда со своими друзьями, и что они могут обсудить все что угодно, потому что они тебя не стесняются и не боятся. А ты можешь это все услышать, потом в какой-то момент либо промолчать, либо тактично, тактично, уважая человека, который перед тобой, который образ Божий, сказать ему в свое время, когда ты чувствуешь, как мать чувствуешь, что он готов тебя сейчас услышать. Это тоже такое творчество, творческий подход, и с каким-то нужно относиться к детям с рассуждением. именно с рассуждением, просить все время Бога, чтобы Господь дал тебе, как отец Смоляренко это давно сказал, что не надо ничего Бога просить, просите только дары рассуждения. И мне кажется, это очень важно, когда все-таки с рассуждением относишься ко всему, то меньше делаешь ошибок, меньше ошибаешься.
И чтобы это рассуждение еще было от Бога, конечно.
Да. Это самое
главное. Не своим умом, а...
Да. Да. Поэтому и просить.
Да, дар такой есть, рассуждение.
Да, да.
Дорогие друзья, вот мы провели этот час, мне кажется, просто в какой-то замечательной совершенно атмосфере, и большое спасибо и я вам за то, что вы провели это время с нами. Вот мы узнали и увидели. Вот мы часто так к священникам относимся, как ну, к таким людям, которые творят вокруг себя вот какую-то совершенно такую особую атмосферу, и которые являются вот проводниками благодати Божией, но мы видим, что, наверное, в равной мере эту атмосферу создают их супруги.
Точно.
Вот сегодня с нами была Ия Ботоногова, супруга отца Алексея Ботоногова, настоятеля храма святого князя Владимира в Новогиреево. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Я бы сегодня в качестве разовой акции назвала бы нашу программу не вечер воскресенья, а вечер любви и принятия с Ией Ботоноговой. Потому что у меня именно такое ощущение. Спасибо огромное.
Спасибо вам большое.
До следующего воскресенья. Всего доброго.
До свидания.
С Богом.
До свидания. С Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».